ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवत песня 4, глава 24, песнь, пропетая Господом Шивой. Текст 10. Ясидам девая джанам ануяджа ануягьям витанвата прачина грайку шар асит астритам васутаталам. Ясья. Чье? Идам. Это. Девая джанам. Удовлетворяя полубогов жертвоприношениями. Ануягьям. Проводя одно жертвоприношение за другим. Витанвата. Выполняя. Прачина аграи. Кладя траву куша. Так, чтобы ее стебли были обращены на восток. Кушаи, трава куша, асид, оставаясь, астритам, рассыпанной, васутталам, по всей поверхности земного шара. Перевод текста. Махарадж Бархишат совершил множество жертвоприношений повсюду в мире и услал всю поверхность земного шара травой куша, кончики которой были обращены на восток. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как было сказано в предыдущем стихе, Крия Кандишу Нишната. Махарадж Бархишат был целиком поглощен материальной деятельностью и для достижения своих целей совершил великое множество жертвоприношений. Это значит, что стоило ему завершить одну ягью, как совсем рядом он начинал следующую. Точно так же сейчас необходимо по всему миру совершать санкиртана-ягью. Участники движения сознания Кришны проводят санкиртана-ягью в самых разных уголках Земли. И мы видим, что где бы мы ни проводили санкиртана-ягью, на нее собираются тысячи людей, и все они, иногда даже не подозревая об этом, получают огромное благо. Наш долг – продолжать нести это благо людям во всех уголках мира. Часть комментария. Потом продолжим читать еще. Да, здесь описываются очень давние времена. Это путь Трета-юги. В Трета-югу был путь великих жертвоприношений. Путь самосовершенствования. То есть для человека это главное назначение – самосовершенствование. Он рождается для того, чтобы совершенствоваться. Это привилегия человека. У других живых существ нет такой привилегии. Ниже человека не существует. Речь о прогрессии, каком-то развитии. Ни материальном, ни духовном, ни нравственном. И они контролируются природой. Мы не называем их ни плохими, ни хорошими. Какова их природа? Такие они есть. Змея есть змея. Собака есть собака. Нет речи о том, чтобы изменить их природу, и мы принимаем их такими, как они есть. Они не меняют свою природу, они честны в этом плане. Не обманывают никого. Но у человека именно дается возможность самосовершенствования. И вот тут зависит от того, что же человек выберет сам, какое совершенствование. По-разному понимать эти вещи. Можно совершенствоваться в более изысканном удовлетворении чувств. Если животные грубо наслаждаются, человек более тонко это может делать, изысканно. Это не поощряется шастрами, священными книгами никакими. Потому что чувств не поддерживается священным писанием. Почему? Потому что это путь обратно в животное царство. Душа может вернуться, сменить воплощение. Если его цель – чувственное наслаждение, то все-таки лучше устроены животные для этой цели. Если вы занимались медициной или биологией, согласитесь с этим. Животные лучше устроены для этого мира. Им нужно меньше усилий, чтобы свои нужды справлять. Еду, солнце, укрепление, оборону. Человек настолько тонко устроен, что даже поесть ему нужно очень хорошие условия. Атмосфера. Чтобы усвоить пищу, переварить пищу, чтобы сон был спокоен, нужно убежище, и нужна красота, нужна культура, нужно нравственное обращение. То есть много-много вещей требуется человеку, чтобы жить более-менее гармонично и счастливо. Животные не нуждаются в этом, они грубее. Они более приспособлены к открытым природным условиям и, собственно, наслаждаются точно так же, как человек. Едят те и другие, спят те и другие. Обороняются те и другие, совокупляются те же самые, то же самое. Сексуальное наслаждение, говорится в Ведах, одинаково испытывают, что животное, что человек. Свинья лучше устроена, чтобы переваривать пищу, наслаждаться большим диапазоном. От испражнений до тортов. Собственно, она мало в этом различает что-то. Для нее все это вкусно. Непрекрасный аппетит, энтузиазм возникает при виде этой пищи, любой пищи. Равноценно, как торт или испражнение. Человек очень избирателен, чувствителен. Чуть не досолили пищу, он уже не очень доволен. Удовлетворить человека крайне сложно, говорится. На планете в основном все люди творят хаос, потому что недовольны жизнью. Не животные. Люди. Если человек не удовлетворен, это бедствие для всех. И как же быть удовлетворенным? А в Ведах говорится, для человека только один путь к удовлетворению, к миру, жертвоприношение. Этот путь был дан в Трета-югу как основной путь. Он всегда имеет место быть, но как основной процесс был дан в Трета-югу, но хотя в Бхагавад-гите говорится, что есть разные виды жертвоприношений. Можно жертвовать мысленно, можно жертвовать собственностью, можно жертвовать физическими усилиями, можно жертвовать знаниями, речью, то есть у кого какая природа способности. Вот, это тоже все относится к процессу жертвоприношения. Но как таковые жертвоприношения, чтобы удовлетворить высшие силы над человеком, совершались в Трета-югу, огненные жертвоприношения. Здесь как раз в этом стихе об этом пишется, что вся планета была... Земля в то время, в Трета-югу, арена для жертвоприношения целиком. Везде-везде проводили жертвоприношения. Потом мир царил и покой, гармония. Как, знаете, атмосфера праздника нам знакома, когда люди вдруг все улыбаются, здороваются. Даже в городах, когда большой праздник, какое-то событие, они вдруг объединяются радостью какой-то, и все чувствуют какое-то возвышенное настроение. Как это яги проводится, значит? Вид яги какой-то проводится. Без яги это невозможно. Или кто-то жертвует своим талантом, выходит и что-то рассказывает, оспевает или представляет что-то изысканное людям для их удовлетворения. Тоже какая-то яги. И люди тоже испытывают какое-то счастье в этом. Если вы видите какое-то счастье в каких-то местах, какой-то оттенок счастья, вы должны знать, какое-то, какая-то яги там совершается. Но вообще, само слово яги – это имя Бога. Никакая яги не может совершиться, ну, полноценно, без удовлетворения Верховного. Иногда мы яги совершаем самому себе. Готовим для себя вкусный, роскошный пир и едим. Совершаем жертвоприношение своему собственному желудку. Желудок доволен, и все тело тоже удовлетворено. Это отмечено в Бхагавад-гите, что на самом деле мы удовлетворяем Бога таким образом, потому что Он – огонь пищеварения, тот, кто переваривает пищу. Поэтому мы чувствуем удовлетворение. Но не прямо, а косвенно мы это делаем. Через собственное удовлетворение. Стремимся к тому, чтобы быть самому счастливым, но на самом деле без Бога, без желудка – это невозможно. Без огня пищеварения – это невозможно. Итак, мы косвенно, прямо или косвенно, должны совершать какую-то ягью. И лучше делать это осмысленно. предписано ведами. Например, семейная жизнь – это тоже яги. Виваха яги называется этот процесс. Это тоже великое жертвоприношение. Там очень много нужно совершить усилий на благо других. Хотя бы на благо своих детей нужно сколько потратить сил, представляете? Всю свою сознательную жизнь нужно так трудиться. Быть очень внимательным, чтобы воспитать хорошего человека. Это великая яги, великая жертва. Но если она правильно совершается, она приносит счастье, успех. Мир на земле, мир. Если мы детей своих не обучаем яги, и они не совершают в свою очередь ягью, а возвращаем эгоистов, то это порождает страдания. Где прерывается ягья, там зарождаются страдания, неудовлетворения. Обязательно. Если видите несчастного человека, угрюмого человека, печального человека, скорбящего человека, должны знать, этот человек не совершает ягью, он эгоистичен, поэтому страдает. Если видите радостного человека, энтузиастичного, знаете, он что-то делает для других. Он чувствует свою пользу, свою нужность. И таким образом это его дхармой становится. Назначение работы, кармы, для яги, для жертвы. Но люди сейчас думают, работа предназначена для накопления богатств. Никаких жертв, для накопительства. Это порождает всевозможные проблемы. Конкуренцию, сражения, насилие, убийства, войны за материальные ценности. Работа не предназначена для накопительства, написано в Ведах. Ни в коем случае, говорится, не работайте с этой целью. Нишкам карма. Карма должна быть лишена всяких эгоистических интересов собственнических. Карма исключительно для удовлетворения Всевышнего, то есть бескорыстная деятельность должна быть, полезная для других. А все остальное к человеку приходит, естественно, само по себе. Это и есть как бы магия жертвоприношения. Если на самом деле мы совершаем жертвоприношение, все остальное, необходимое для жизни, приходит само по себе к человеку. Это удивительное устройство природы. Что посеешь, что пожнешь. Обязательно закон сработает. И когда-то, в те давние времена, описывается, вся наша земля была такой ареной для жертвоприношения. Все живые существа были счастливы. Не только люди, все живые существа были счастливы. Была атмосфера радости. И другого пути к счастью не существует, говорится. Без жертвы невозможно. Трудная задача. Теоретически понятно. Но когда дело доходит до практики, чем-то жертвовать, я задумываюсь. Но я готов попробовать. Что-то лишнее есть у меня, нет? Или подпорченное, бэушное уже, секонд-хенд какой-нибудь. Я проэкспериментирую, пожертвую что-нибудь такое. Обычно так начинается все. Осторожно очень. Я же не глупый, я уже буду жертвовать самым лучшим сейчас, непонятно куда и кому. Не хочу просто так терять что-то. А жертва ради эксперимента тоже может сработать. Кришна обычно отвечает на это. Но на самом деле суть жертвы не в этом. Не в том, что получать все само по себе. Опять же, не ради выгоды. Жертва истинная дается от сердца, без ожидания никаких наград вообще. Это настоящая жизнь. Такой человек достигает высшего совершенства. Когда это человек делает такие вещи? Ну, наверное, когда он очень сильно кого-то уважает или любит. Наверное, он так и будет делать. В его природе есть это. Любовь как раз направляет его усилия бескорыстно это делать. Просто так. За что это? Просто так. Просто так, значит, это не просто так. Это есть какой-то очень глубокий смысл. Люди шокируются. Просто так? Мне? Ни за что? Значит, я из себя что-то представляю для этого человека. Это удивительный поступок. И сразу завязываются какие-то отношения, не так ли? Чувство пробуждается, определенное чувство. Вот это чувство счастья от яги пробуждается, да. Но если нам что-то жертвуют и говорят, ну потом вернешь в два раза больше, радости не будет. Скажем, спасибо за помощь, конечно, но я могу бы обойтись, в принципе. Ничего страшного, я могу потерпеть. Не надо, нет. Спасибо, да. Многоуважаемые люди. Значит, на самом деле бескорыстно это делается. Ягья побуждает совершать новую ягью, здесь говорится. Одна заканчивается, другая начинается. Если это настоящая ягья, если кто-то бескорыстно на самом деле что-то для нас сделал, мы тоже хотим ответить, не получив ничего взамен. Точно так же побуждает ягья, порождает другую ягью. Мгновенно это происходит. Естественно, мы не требуем, не говорим «делай это, делай то». Просто слышим ягью. Как надавить на этого человека, чтобы он сделал то, что я хочу? Как добиться все-таки? Он должен мне служить, должен выполнить мою волю. Кто он такой вообще? Он от меня родился вообще. Еще ничего не понимает и не слушает меня. Я тебя породил, я тебя убью в конце концов. Но вообще, в ведические времена все люди достигали любых целей при помощи яги. И воспитание также это яги собственным примером. Так мы учимся ощущать религию. Ощущать религию. Ощущение религии – это счастье, энтузиазм, это вера. Ребенку дарят какой-то подарок. Ну, обычно конфету дают ребенку. Сразу берет. Ну, что-то дают, сразу берет и все. Инстинкт ребенка – брать. Но родитель стоит рядом и говорит: «Скажи спасибо, дядя». Ребенок смотрит на отца с вопросом: «Зачем?» «Спасибо, зачем? Конфету уже взял, поэтому какой-то... что? Зачем что-то еще говорить?» Такова природа эго, ложного эго. Не совсем понимает, зачем это делать, но раз отец говорит, он повторяет и говорит «спасибо». Так, и с Богом даже. Что дальше будет? Что еще потребует от него? Конфету вообще можно есть или нет, в конце концов? Дали конфету, и теперь нужно спасибо, потом, может, еще что-то потребует непонятное так. А ему не терпится ее развернуть же. Он говорит «спасибо». И что он видит? Потрясающая реакция от дающего. Он улыбается, он счастлив. И ребенок в это время забывает про конфету. И тоже радуется отношениям. Так, этот опыт есть у всех? Ну так давайте так и действовать. Просто же все. Но ягья, когда мы это делаем из чувства благодарности, уважения, когда мы чувствуем, для этого нужно, конечно, научиться видеть других в позитивном свете. Поэтому культура говорит: благодарите, когда что-то получаете, или извиняйтесь, когда приносите беспокойство. Вот это побуждает нас совершать какую-то ягью в обществе, сотрудничать вместе для каких-то целей, быть более бескорыстными. То есть культура нам помогает прийти к этому доверию, как бы совершению главного. И высшая культура, когда любовь проявляется именно вот этой бескорыстном действии уже. Это завершенность. Яги – имя Бога, поэтому завершенное действие, когда мы делаем по направлению к Богу именно. Яги – это жертвоприношение Всевышнему для Его удовлетворения. Все живые существа становятся умиротворенными. Эта планета Земля была в третьей югу. Люди были все счастливы, потому что едва закончив одно жертвоприношение, праздник начался в другом месте. И так далее. Вся планета была усыпана травой куша, стеблями на восток. Это означает, что это место очищается для совершения жертвоприношения травокуша, необходимо для этого. Не знаю, в Смоленске растет травокуша или нет. Если хотите ягью совершить, нужно вырастить травокуша и устать здесь все травокуша. Да, она где-то растет в России, кто-то узнал ее. Из Индии кто-то приезжал к нам в гости и показал, у вас есть травы, пуша много растет здесь, не знаю. Здесь когда-то совершались большие жертвоприношения в этих местах. И вот Бхагаватам подтверждается это. Там, где растет трава куша, там совершаются жертвоприношения. В наш век, Кали-югу, такие жертвоприношения не рекомендованы, потому что нет такого количества богатств, таких квалифицированных жрецов, чтобы совершать такие великие духовные праздники. Великие браманы, которые умели произносить ведические гимны. Вот они записаны в Ведах на санскрите. Можно прочитать, выучить, произнести. Но не каждый это может произнести на самом деле. Произнести нужно, осознавая, что это написано. Тогда будет праздник. Ну как, Харе Кришна мантра – это тоже ведический гимн. Но это необычный маха-мантра, она не требует никаких условий квалификации. Браман мы или не браман – не имеет значения, можете маха-мантру повторять. Она сама же поднимет нас до осознания того, что мы делаем. Кто-то скажет, а что здесь такого в этих звуках Харе Кришна, Харе Кришна? Ну, а почему нельзя другие звуки повторять? А попробуйте. Это единственная маха-мантра. Чтобы повторять другие звуки ведических гимнов, необходимо образование и подготовка, очень серьезная. Нужно достичь гуны благости сначала. А в Якаре я не думаю, что кто-то сможет достичь гуны благости собственными усилиями. Только тогда мантра будет работать. Слышь, мы услышим ее. Если мы слышим мантру, звук мантры переносит сознание в другое измерение. Мы уже не видим, что мы в Смоленске. Мы даже забываем, с какой мы из семьи и какая у нас профессия. Звук переносит на другое измерение, трансцендентное измерение. В этом как бы суть этого обращения, мантры. Ом начинается с ом, любая ведическая мантра, ом. Но если человек не очищен, и у него много материальных желаний, звук ом только усилит материальные желания, говорится. Прямо противоположное будет эффект. Не рекомендован. Кроме Харе Кришна Махамантры, которая в Якаре не оскверняется ничем. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Образованный или необразованный человек, она работает. Если мы это делаем регулярно, или джапа-медитация, или совместный киртан, мы видим, эффект такой есть, что мантра переносит нас в несколько другое измерение, где больше радости, больше энергии, больше чистоты. И так, она работает. Это и есть жертвоприношение для века Кали. Воспевание имен Бога, особенно Харе Кришна мантра. Звуков из другого мира. В духовном мире нет негативных звуков и понятий. Там все чисто. Здесь любой звук осквернен каким-то негативом, кроме имени Бога, говорится. Имя Бога невозможно осквернить. Как огонь тоже чистый, нельзя осквернить просто мусором. Он сжигает все, очищает. Мантра действует как огонь. Если ребенок коснется огня, получит ожог. Если взрослый коснется огня, получит ожог. Если иностранец коснется огня, русского, тоже получит ожог. Огонь есть огонь, для всех огонь. Мантра, кто бы ни повторял, на каком бы языке он ни говорил, какое происхождение бы он ни являлся, или религиозное вероисповедание, не имеет никакого значения. Мантра работает как огонь. Имя Бога. Абсолютно. Не обусловлено ничем. Имя Бога не индийское, не русское, не какое-то еще. Оно духовное, трансцендентное. И имен Бога много в понятии у людей и культур, но в духовном мире тоже есть имена Бога, первичные, не людские понятия там, а божественные. Например, мы говорим «Бог» слово по-русски, но на другом языке будет по-другому это. В санскрите «Бхагаван», допустим, «Бог». На казахском по-другому будет мы слышать слово «Бог». «Год» по-английски. Но понятие выражается по-разному. В духовном мире слово «Бог» включает в себя обладатель всего. Вот что имеется в виду словом «Бог». Обладатель всего, собственник всего. Вот что означает слово «Бог». И другое значение, более близкое. Кроме того, что он обладает всем, он самый прекрасный, всепривлекающий. В духовном мире его называют всепривлекающим, всепрекрасным, Кришна. Если вы увидите его глазами, вы скажете «Кришна» сразу. Сразу назовете вот этот звук «Кришна». Это соответствует тому, что вы увидите. Что там есть все достояния, вся красота, вся сила, вся слава, там все божественно. Безгранично божественно. Если все его достояния собрать вместе в одно имя, вот все привлекающие, все прекрасные, Кришна. И это имеет преломление в различных культурах, и до сих пор, как в русских ведах, это Кришна или где-то это Христос в греческом варианте, но корень – Кришна. И эта красота побуждает к творению, к деятельности. Мы сразу вдохновляемся, видя что-то прекрасное. все, что мы видим прекрасно вокруг, это тоже Кришна. Свет светящихся предметов, говорит, это Кришна. Запах весенней земли – это Кришна. Вкус родниковой воды – это Кришна. Мы чувствуем соприкасаясь с этими моментами, как вдохновляющая сила какая-то есть во всех этих проявлениях. Это все Кришна называется. Кришна об этом говорит в 7 главе Бхагавад-гиты. Что есть проявление божественное в этом мире, и он указывает, где и как можно понять его, находясь в этом измерении, материальном измерении. Чтобы подавить беззаконие, нужно что? Нужен Кришна в форме наказания. Наказание все боятся. Это Кришна. Самое опасное живое существо в море для человека – это акула, рыба. Из рыбы говорит, я акула. Самое властное живое существо среди людей – это царь. Среди людей – царь. Есть птичье царство, но из птиц, говорит, я Гаруда, носитель Господа Вишну. Я главная птица. А в людях я – их способности и таланты. И их сила, и разум. Я семя всего живущего, он говорит. Все эти загадочные явления, удивительные явления, их бесчисленное множество, на некоторые он указывает их. Практически все, что мы видим вокруг, это Кришна. Когда человек начинает контролировать свои чувства и не различает приятное и неприятное, когда чувство под контролем, он везде видит Кришну. Но пока чувства капризничают, то приятно, то неприятно, это хочу, то не хочу. Он говорит, вот это Кришна, это, наверное, не Кришна, это не от Бога. Это неприятная вещь, это не от Бога. Нет, все от Бога. Потому что твои чувства несовершенны. Поэтому ты не можешь понять Бога, когда приходят какие-то трудности и неприятности. Ты думаешь, Бог – это когда Он тебе дает здоровье, деньги, красоту, молодость сохраняет, вот это от Бога. А когда приходят болезни, мы не понимаем, что это от Бога. Потому что так устроены наши чувства, которые подчинили наш разум. Вкусно, значит, хорошо, а невкусно, значит, плохо. Но не всегда так. Бывает, что вкусная пища не полезна, а как раз невкусная нужна. Как раз бывает наоборот. И поэтому для нас с вами предназначены аскезы и жертвоприношения. Как раз наоборот. То, что чувство требует удовлетворения, а ягья и аскеза говорит наоборот. Не для себя, не для себя. А сваха для него действует, для его удовлетворения действует. Аскеза, жертву совершай. Вот это хорошо для тебя. А удовлетворять свои чувства – это плохо. Это деградация. Жить ради себя – низменно. А жить в служении Богу ради блага и всех других живых существ – хорошо. И мы улавливаем, думаем, действительно это правда, но как же? Нужен пример, чтобы я вдохновился, как это делать. В этом мире разве можно выжить, совершая ягью? Люди же тебя используют. Они же не поймут тебя. Скажешь, ну давай, давай, для удовлетворения Бога и для нас действуй, мы не против. Бескорыстно, бесплатно, оно только будет еще лучше. Нет. Главная ягья – распространение трансцендентного знания. Нужно всем людям сказать, что на самом деле мы все слуги Бога, а не наслаждающиеся. Никто здесь не имеет права занимать положение Бога и наслаждаться за счет других. Бог имеет право наслаждаться за счет других, потому что Он потом умножает это счастье, отвечает. Да, говорится, ты не имеешь права убивать никого, если ты не можешь дать новую жизнь. Бог имеет право любого человека привести к смерти, когда это нужно, потому что Он дает новую жизнь. Он абсолютно свободен в своих действиях, потому что Он Бог, Всеблагой. И человек не должен занимать здесь ложное положение Бога, для этого необходимо образование. Что ты должен не жить для себя самого, ты не Бог. Ты слуга Бога, жить на благо всех в служении Богу. Это воспитание, это то, что мы должны распространять. Вот это будет настоящая ягья, лучшее жертвоприношение, распространять не деньги, а знания людям. Хотя деньгами мы помогаем друг другу, когда необходимо. В этом ничего плохого нет. Это естественно. Если нужна кому-то пища, да, мы можем позаботиться об этом. Food for Life, допустим, можем сделать в Смоленске. Во всех городах есть масса людей, которые не доедают. Знаете об этом? Во всех городах мира. Эта программа Food for Life работает по всему миру, и везде она востребована. Везде, повсюду. И власти, городские власти повсюду очень благодарны преданным, которые эту программу развивают и делают. Сразу у нас хорошие отношения устанавливаются, потому что это полезное, важное дело. Есть пенсионеры, есть какие-то инвалиды, есть там что-то еще. И люди перебиваются там с копейки на копейку, и многие не доедают просто. А мы можем готовить пищу полезную, вегетарианскую, освященную, смотрите. И просто бесплатно раздавать. Собирать пожертвования, готовить и раздавать, собирать пожертвования, готовить и раздавать. Все помогают этой программе. Ну, почти все богатые люди, приходишь, говоришь, они, да, пожалуйста, только покажите, куда деньги идут, чтобы убедиться, что все честно. И мы готовы, а что, у нас деньги есть? Мы тоже хотим что-то хорошее делать. Всегда есть такие люди, которые готовы совершать такую ягью, потому что это в нашей природе, что-то делать хорошее для других. Почему нет? Сейчас, знаете, столько богатых людей есть в Москве и других городах, которые не знают, куда деньги деть, просто ищут. Что сделать хорошее? Зачем мне эти деньги вообще нужны? Что смысла не видят в этом? Болеют от этого. Потому что ягья нужна, но необходимо каждому ягья. Представьте, что вы едите, а в туалет не ходите, только накапливаете. Вы себя будете хорошо чувствовать? Нет, надо сходить в туалет, в конце концов. Надо обновить все это. Потому что шлаки идут обратно в кровь. Я спать не могу спокойно с этими деньгами. Я их и прячу, всю жизнь надоело уже все это. Кто-то из богатых людей даже целый город построил там где-то, в Индии. Но они хотели как можно лучше, но не всегда получается, как они хотели. Нужно знать, куда направить свою энергию. Если пищу хотите есть и получить благо, то в желудок кладите, не на голову. Именно туда. А желудок знает, как распределить. Также мы говорим, как. Нужны знания, трансцендентные знания. Главное знание веда, как совершать жертвоприношение. Это для каждого человека. Как это делать правильно, чтобы не напрасны были наши усилия. Вот для этого дан человеку разум, чтобы не просто бросать на ветер свои деньги или свою энергию, куда попало, во что попало. А вот это знание мы должны иметь сами и помогать другим понимать, как эту жизнь, жизненную силу направить в нужное русло с деньгами, с разумом, с энергией, со своей собственностью, чтобы они были заняты в высшей деятельности. И это приносит всем людям счастье и мир. И доверие. Добрый доброго не боится. Как только люди начинают совершать яги, они становятся добродетельными, и страх в обществе уходит, и доверие устанавливается. А это называется праздник. Представляете, каждый день состояние праздника. Вот здесь описывается, как это было. Только один праздник заканчивался, тут начинался другая жертвоприношение. Вся планета была условно этими корнями травы кушать. Вот в те эпохи. И так Прабхупада говорит, что наш долг – продолжать нести это благо людям во всех уголках мира. Преданные движения сознания Кришны должны проводить одну санкиртана-ягью за другой, чтобы каждый человек, шутя или всерьез, повторял Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе. Очищая сердца людей, эти звуки несут им великое благо. Святое имя Господа Харирнама столь могущественно, что как бы ни произносил его человек, шутя или всерьез, трансцендентные звуки святого имени окажут на него воздействие. Из Санкт-Петербурга должен был приехать в Смоленск. Но билет был до Орши. При этом сказали, Смоленск не стоит брать билет, потому что это дольше намного. Легче доехать до Орши, а там машина встретит, час езды, и тут будет сразу Смоленск. Легче-то. То есть путь короче. Но из-за крушения поезд в Оршу не поехал, он поехал в Смоленск сразу. Я собирался выходить в Оршу, а станция Смоленск. Думаю, как же, в расписании вообще даже не было Смоленска. Я думаю, ну меня же встречают в Орше. Что теперь мне делать? Тут меня никто не встречает. Я позвонил, говорю, так и так, вот поезд приехал в Смоленск. Говорю, ну сейчас позвоню в Смоленск, встретил в Смоленске. Я вышел. Когда я вышел из вагона, один человек сказал мне Харе Кришна на перроне. простого очень вида, знаете, такие люди, которые иногда выпивают, так они выглядят. Такие добряки, но любят выпить. Она говорит, а я, говорит, очень люблю Хари Кришна. Я на смотрю с удивлением, ну не похож на Хари Кришна, ну никак. Она говорит, дело в том, что я, говорит, видел, как они поют. Я, говорит, шла по улице пьяный, говорит, танцевал вместе с ними. Долго с ними, говорит, танцевал, говорит, мне, говорит, так понравилось, говорит, он стал танцевать прямо при мне, Хари Кришна, Хари Кришна. Так вот руки поднял и стал танцевать и петь Хари Кришна. Видите, несложно. Санкиртана Яги совершенно несложно. Даже животные могут участвовать в харинаме. Тоже радуются. Дети очень хорошо радуются, любят киртаны. Это естественно, песни и танцы в духовном счастье, конечно же. Сейчас немножко другое представление о песнях и танцах в наш век, потому что все, абсолютно все люди превращают в чувственное наслаждение. Не в ягью, а для собственного удовлетворения. И песни и танцы сегодняшних клубов заканчиваются обычно какими-то личными встречами где-то в кулуарах. Для чувственного наслаждения. Так или иначе заканчивается этим все. Здесь наоборот, в этом процессе песни и танцы Хари Кришна очищают от похоти. От вожделения, жадности, от возбуждения ума, от глупых мыслей. Демонические силы теряют энергию при этой вибрации. Как бы становятся неважными, ненужными. Человек вдруг думает, а зачем это мне все? Хватит. Не хочу больше. Естественно, это просто. Очищающие звуки. То, что мы так ждем в своей жизни. Каждый человек ждет в своей жизни такого явления, которое бы очистило, бы изменило мою жизнь. Я как бы хочу проснуться и быть счастливым человеком. Для этого нужно санкиртана яги, век кали, нет другого пути, кроме санкиртана яги. В настоящее время невозможно всюду проводить яги, по примеру Махараджи Бархишата. Но каждому вполне по силам совершать санкиртана ягью, которая не требует никаких затрат. Где бы ни находился человек, он может повторять Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Если звуки мантры Харе Кришна затопят весь мир, все люди станут очень счастливы. Это интересный эффект, что касается харинамы, вот совместного воспевания святых имен. Когда один человек повторяет, это огромное благо, он сам получает. Когда двое человек повторяют, это удваивается. Благо усиливается. Трое, значит, умножаете еще. Четверо и так далее, и так далее. Мы были свидетелями больших харинам в Индии, когда соберется тысячи людей на фестивале. Также в Украине был тот последний фестиваль, на котором я участвовал, было больше 12 тысяч, около 15 тысяч людей. Пандал невозможно было там обозреть до конца. Уже люди там терялись, невозможно было узнать, кто там, что. Пандал был безграничный совершенно. Вот сцена большая сделана специально. Там садятся музыканты, риданги, опытные очень люди музыки. Там даже бас-гитару использовали, чтобы поддержать киртан. Микрофоны, хороший звук, начинается киртан. И вот, значит, больше 10 тысяч людей начинают участвовать в этом всем. У многих были видения духовные. Да. Буквально реалии духовные проявлялись. Потом делились этим, некоторые саньяси рассказывали. Мы тоже чувствовали, что совершенно другое измерение открывается. И храм, на самом деле любой храм, где совершаются яги, храм для того, чтобы яги совершать. Молитва, воспевание имен Бога или жертвоприношение, это место храм становится. Их строили по образцу Вимана, летательных космических кораблей древних. Считается, что храм не из материального мира, это часть духовного мира. И вот этот Виман напоминал, что это как бы пришелец. Ну, иногда по раскопкам вот ученые пытаются увидеть, что были пришельцы какие-то там наскальные. Рисунки сохраняются, или чертежи космических кораблей. В ведах все это есть, и чертежи космических кораблей также есть. По-моему, в Гарга-Самхите, не помню. Более подробно описывают, как устроены эти виманы. Но храмы построены таким же образом. Когда мы собираемся в храме и начинаем воспевать святые имена, начинает перемещаться, трансцендентно перемещаться, не в пространстве времени материальном, а сознание начинает переноситься в другое измерение. Поэтому тоже вима называется, храм как виман, как средство для перемещения в духовный мир, храм. Они строились в два пара югу. В третьей югу вся земля была как храм, мы здесь читаем, Куша была условно вся земля, она была священна целиком. Это что означает? Что люди не культивировали дурные мысли никогда. Ни дома, ни на улице. Ни днем, ни ночью. Как в храм, если мы заходим, мы не можем плохо думать, мы себя контролируем в храме, мы перед иконами, мы дисциплинируем себя на это время хотя бы. На улицу выходим, все, там сигареты достают, что-то начинают говорить, ругаться, там уже другая атмосфера. Но в те времена, в третьей югу, вся земля была подобна храму. В два пара юга это было уже невозможно, на земле стали происходить плохие вещи. Больше стало насилия, несправедливости, сильный стал угнетать слабого, поэтому стали строить храмы, те места, которые напоминают о Боге прямо. И люди, заходя в храмы, слышали голос Бога часто очень. То есть они могли общаться через молитву с Богом и слышали, что Бог говорит им. Никто не мог солгать в храме перед алтарем, потому что Бог слышит, они знают, что Бог услышит. Но за пределами храма все-таки была возможность жить по-другому. Лицемерно, двойственно, но в храме нет. В век Кали даже скверно в храмы проникло, даже в храмах лицемерные люди могут быть сейчас. Лгать. Даже в храмах. Даже перед судом люди могут лгать, перед судьями. Как представители закона. Лгут. Поэтому никакие виды сейчас жертвоприношения не работают. Ни храмовое поклонение, ни жертвоприношение, ни медитация. Вот, потому что ум нечистый у людей. И для таких людей особая милость дается, особая привилегия. Самое сильное, очищающее и простое лекарство – Хари Кришна Махамантра. Самый разумный принимает этот процесс, потому что он самый простой, экстатичный, быстрый, прямой. Можно достичь Бога через йогу, но это очень сложно. Нужно полностью самому обуздать свои чувства. Это очень трудная задача. Век Кали у нас не хватит ни энергии, ни сил, ни времени, жизни на это. Ни места даже не найдем подходящего, чтобы совершить такую практику. Но цель этой практики – увидеть Бога в сердце, с параматму в сердце, осознать ее через медитацию, увидеть, что Бог присутствует прямо в моем сердце. И когда йог видит параматму в сердце, его чувство устремляется к нему автоматически, что все привлекающие, ум, чувства, все к нему, самадхи называется, там уже никаких усилий не совершают. Нам не совершает никаких усилий общаться с приятным человеком или видеть что-то прекрасное, нет. Но когда что-то очень дискомфортное, неприятное, нам трудно, мы терпим, и когда кончится это все, это вот скука какая-то или неприятности какие-то. Но когда все прекрасно и счастливо, естественно, мы сейчас чувствуем хорошо. И йог, чей проходящий эти суровейшие аскезы контроля чувств, когда достигает созерцания параматмы, он освобождается от этой аскезы, потому что все чувства просто просыпаются и устремляются к Богу. Ну просто в объятия к Нему прыгает тут. И все становится связано, его мысли, слова, действия, все связано с Ним. Все, он достигает вот этого совершенства, единства, самадхи. Прабхупада говорит, сейчас можно этого достичь, начиная служить Кришне просто, без асан, без специальной медитации. Просто языком повторяя Хари Кришна, ушами слушая. Ноги, руки, остальное тоже начнут действовать. Если мы начинаем действовать в преданном служении Богу, это то же самое, чувства устремляются туда. Они обретают чистоту, энтузиазм естественным образом. Сразу можно начинать преданное служение, прямо без подготовки. Вот это вот привилегия века Кали. Та же йога, но естественным образом, не подавляя чувства, а занимая их в служении. Человек чувствует свое единство с Богом. Начинается контроль чувств с языка и занятость тоже. Язык – самое важное как бы чувство. Это орган восприятия, орган действия, это речевой аппарат еще. Если мы займем свою речь в служении Кришне, мы достигнем совершенства очень быстро. Если мы речь не займем в служении Кришне, если язык будет что-то говорить другое, Вот то, что он будет говорить, вот туда устремится его жизненная сила. Вот так он будет строить отношения с другими людьми. Языком мы портим свою жизнь, и языком можем ее возвысить. Всего лишь навсего. Следить нужно за речью, что же мы говорим. Если ничего не можем сказать хорошего или правдивого, лучше молчать. Или приятного, то лучше молчать. Но если мы знаем истину, нужно говорить об истине. Вот это предназначение языка человеческого. Не говорить о себе, о том, что я хочу, не хочу, капризы и все такое. Не критиковать кого-то, обсуждать вечно кого-то, не завидовать. Не злоупотреблять языком, потому что этот язык, если он не контролируется, это будет причина наших несчастий, собственных несчастий. Поэтому самое важное – начать занимать свой язык воспеванием святых имен, Хари Кришна Махамантры. Вот с этого начинается контроль языка и принимать Кришна Прасад. Если к этому добавить, что читать вместе Бхагавад-гиту, это тоже язык участвует в совершенстве жизни. И что же происходит? Трансформация. Внутри каждого из нас происходит трансформация. Мы начинаем жить в духовном измерении, как это для нас естественно, мы душа. Мы начинаем осознавать вечное знание и блаженство, свою природу. Природа души вечная, полна знаний, полна радости, счастья, блаженства. Мы начинаем ощущать это измерение жизни, потому что это божественное измерение. Эти звуки Хари Кришна Махамантры не вмещают в себе всю божественную обитель. В этих звуках есть все, потому что Кришна – источник всего. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Он источник всех энергий. Если мы повторяем Хари Кришна мантру, то этот звук трансцендентный способен обуздать, естественно, все наши чувства, слух, ум, касание, зрение, удовлетворить абсолютно все наши потребности чувств и ума. И глаза могут быть очень удовлетворены, и счастье умиротворены, и уши. И осязание, и обоняние. И наша физическая деятельность, она может быть также источником радости и счастья быть, если она одухотворена. Если нет, она будет источником усталости, угнетения. Столько я работаю, я всю жизнь работаю, а что я имею, собственно? За всю жизнь работы что я имею? Даже благодарности настоящей не имеет. Вот оно материальное существование. Майя, иллюзия, говорится, обманка. Так вспомни, кто ты, что же ты живешь в невежестве. Считаешь себя телом, то молодым, то старым, то мужчиной, то женщиной, то американцем, то русским гордишься, перевоплощаешься вечно то там, то сям. Блуждаешь в этой вселенной, бесцельно, бессмысленно. Куда эти волны занесут, не знаю. Кем родишься в следующей жизни? Понятия не имею. Откуда ты пришел сюда? Понятия не имеешь. Куда ты идешь? Понятия не имею. А зачем живешь? Лечиться надо. Родился, чтобы лечиться потом всю жизнь. Печень лечить, почки надо лечить, сердце надо лечить. Зубы надо сверлить. Вот, вот оно мое рождение, вот мой смысл, вот он я, понимаете. Там агуна. Это невежество, глубокое невежество. Вот в таком сознании жить жалкое существование. При этом я все знаю. О религии мне не говорите. Все знаю, в интернете читал. А что ты делаешь, скажи мне? Живешь ты как животное, все ты знаешь. Животные совершают яги, жизнеприношения. Они ничего не делают осознанно полезного. Если ты проживаешь жизнь как животное, что ты знаешь? Как ты можешь вообще такие слова произносить, что что-то знаешь? Если ты от эгоизма не освободился еще, от жадности не освободился, от зависти не освободился, что же ты знаешь вообще, что ты можешь знать в этом состоянии? Один бизнесмен индийский вспоминает, как он встретил Прабхупаду. Сейчас узнаете, как в Индии проповедуют садху. Это не как в Смоленске. Он вспоминает, говорит, у меня там бизнес большой, там работы много. И вот Прабхупада спрашивает меня, как ты живешь? Ну, вы не понимаете этот вопрос. Вы должны прямо рассказать свой распорядок дня. Вот когда вы, сколько вы встаете, что вы там с утра едите, что вы там делаете, ну, как вы живете? Один день свой расскажите, все будет понятно, как вы проживаете один день. Не то, что в будущем я собираюсь быть богатым. Не-не-не, вот сейчас, один день, назовите, как проживаете. Я вам скажу, кто вы, и все. Все просто, вы не понимаете этот вопрос. А у нас, если спросить, как ты живешь? Хорошо. Это все, что люди говорят. А сейчас узнаю, что здесь хорошо и плохо. И он говорит, ну как с вами же? Ну я бизнесмен, понимаете? Он понимает, что садху спрашивают, как ты живешь духовной жизнью, он интересуется именно вот этой стороной жизни больше всего. Он говорит, ну я же бизнесмен, у меня предприятие целое, я рано встаю утром, я сразу пью кофе, чтобы идти на работу, чтобы взбодриться. И потом я работаю целый день и так далее. Он рассказывает, как ему трудно, он приходит домой, снова что-то ест, и потом спать ложится, и снова с утра у него кофе, чтобы взбодриться, силы иметь, чтобы продолжать свою деятельность. Он говорит, значит, ты живешь как свинья, Прабхупада сказал. В Индии люди поймут, если так скажете. Если это правда, это правда. Значит, ты живешь как свинья, он сказал. Бесцельно. Бессмысленно. Ты создал эту цивилизацию бессмысленную. Она изысканная, она интересная, она сложная штука, жизнь. Она бессмысленная. И думаешь, что просто пив чашку кофе, достиг какого-то совершенства. Научился взбадривать свои чувства. Вы только посмотрите, как свиньи трудятся. Посмотрите внимательно. Очень много работают. Чтобы поесть такое количество пищи, нужно найти еще. А тигры? А медведи? Особенно полярные медведи. 80 километров ему нужно плыть куда-то за пищей. Да это же ходячий скелет, обтянутый шкурой. Да не обтянутый даже, шкура там уже болтается. Он практически умирает уже от голода и так там нахуй пищу. Какие тяжкие усилия животные совершают. Но герои труда никто не присуждает им почему. Они больше трудятся, чем человек. Но тигр тоже доходит до сумасшествия от голода, прежде чем найдет себе пищу. Вы думаете, так легко быть тигром? Попробуйте. Если он выходит на охоту, он не выходит, он... И все слышат, лев вышел на охоту, тигр, и все прям бегут к нему на завтрак. Все от него убегают, им нужно найти еще пищу, добыть нужно эту пищу. Волки, я видел, как они добывают пищу, о, я бы умер на полпути, на четверти. То есть всем это достается с большим трудом, с большими аскезами, выживанием в этом мире, животным. Если мы этим гордимся, то как свинья живешь? Если там нет смысла, то в чем ты отличаешься от осла вьючного животного, который тоже не знает, зачем он трудится. Ради пучка травы таскает такие грузы вообще. Травы полно-полно, вон посмотрите вокруг. Зачем? Зачем так трудиться, как сумасшедшему вообще, когда травы так полно-полно? То есть смысл-то где? Вот поэтому нужно знать смысл жертвоприношения. Жертвоприношения очищают. Очищение приводит к самоосознанию. Самоосознание приводит к божественным знаниям. Вот что такое человек. Давайте посмотрим, насколько мы с вами подвержены обидам, депрессиям, разногласиям, спорам, ссорам. Вот это все животное существо. В процентном отношении, давайте это все изменим. Сколько мы делаем жертвоприношения, сколько мы делаем, распространяем духовные знания и сколько мы тратим силы на то, чтобы спорить друг с другом. И соизмерим, напишем такую диаграмму прямо здесь, вот в этом центре. За неделю животное или божественное перевесило у нас в общении. И результат будет за неделю. Живем как свиньи. И нужно главного поздравить, наградить медалью победителя. Главный свин какой-нибудь. За неделю. За год тоже можно премию кому-то выдать. За лучшее ложное эго вообще. За самого обиженного в ятре, допустим. О! Спечь ему торт и подписать. Как же нам уйти от этих вот человеческих вот этих полуживотных расприй, конфликтов, конкуренции вот этой вот, зависти? Знаете, для этого ничего делать не нужно. Никаких проектов. Просто собираться вместе воспевать Хари Кришна до экстаза, потом принимать прасад. И когда будет доверие, мы сможем сделать больше. Если нет такого доверия, если все ссорятся и только разные мнения имеют, подчеркивают, то какой смысл вообще вместе собираться ради этого?
Лучше собираться, чтобы принять просад и воспевать Харе Кришну, и больше ничего. Значит, мы еще не выросли, чтобы что-то делать. Все достаточно этой яги. И кормить людей просадом – это будет великий подвиг уже. Если в Смоленске появится Food for Life, это будет большой подвиг для Ятры, это будет огромный прорыв. Вы сами увидите, какое вдохновение пойдет, что яги работает. Все получат благо от этого. Не только те люди, которые получат пищу, но и те преданные, которые это будут делать, они получат огромное благо духовное. Нельзя жить ради себя, ради своего мнения. Борясь за свои мнения, нельзя так жить. Так живут любое животное, отставить свое мнение, свою позицию. Каждый хочет быть главным, 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 главным. Это животный мир. Мы слуги Бога. Мы готовы служить друг другу в служении Кришне. Мы развиваем смирение, развиваем терпение, развиваем почтение. Мы не ждем ничего взамен своего служения. Так говорится. И это счастье. Это то, что принес Господь Читания. Даданана джанана сундарим. Ничего не нужно мне. Ничего не нужно мне. Ни последователей, ни богатства, ни красивых женщин, ни великих знаний. Не хочу быть великим ученым, гордиться этим. Хочу просто быть слугой, жизнью в жизнь. Больше ничего не хочу. Служить тебе хочу. Жизнь, любовь. Как же пробудить эту любовь? Воспевать Харе Кришну, здесь говорится. Вот оно, величайшее жертвоприношение для всех эпох, лучшее. Но к этому давайте, в смысле, серьезно, это мы такую дорогую вещь получаем. Такой процесс уникальный получаем. Ведь можно победить рождение и смерть, просто повторяя Харе Кришна мантру. Если к этому серьезно отнестись. Это лучшее лекарство для души. Кришна сам будет танцевать на языке, а сам придет. Сам проявится в сердце, в уме, в чувствах, сам. Дадами будет йогам там, йонама паянти тест. Человек служит мне, говорит, даю ему разум, разум проникает во все. Об этом речь идет. И можно вернуть вот этот статус земле, нашей грешной сегодня земле, статус храма, постепенно распространяя больше и больше святые имена, вот этот процесс воспевания имен, распространение трансцендентного знания людям. Чуть более 500 000 книг Шрилы Прабхупады распространено за эти годы в Исконе по всему миру. Где-то 542 миллиона, сегодня я слышал информацию. 542 миллиона книг Прабхупады распространено по всему миру. Но сколько? 7 миллиардов у нас населения. Это не так уж и много. Почти 8, так что мы отстаем. Они нас опережают. Они быстрее размножаются, чем распространяют книги. Надо поторопиться немножко. Иначе будем жить как свиньи, так ведь? Говорится. А мы не хотим так жить. Мы хотим свою жизнь использовать по назначению. Сколько просада распространено больше, чем книг за это время порций? Ну, миллиарды. Миллиарды уже. Все же попадаются люди, которые еще не знают о Харе Кришне ничего толком, только понаслышке. В Смоленске сколько преданных?
50-60.
А сколько населения в городе?
300 тысяч.
300 тысяч и 50 преданных? Ну, хотя бы 100 тысяч должно быть преданных. Каждый третий хотя бы, если уж не второй. Они потенциально уже преданы, эти люди. У них просто, может быть, свои предубеждения, может, они просто чего-то не знают. Но по духу, как мы наблюдаем, люди сейчас стремятся к самосознанию. Был опрос. Какая-то статистика даже в интернете. Люди опрашивают их главные сейчас потребности. И главная потребность выясняется – это потребность в науке самопознания. Сейчас больше людей интересуются самопознанием. На первом месте у людей потребности. Поэтому нам нужно нести знания людям. И для этого нам нужно просто читать книги Прабхупады регулярно самим. Вот оно, трансцендентное знание здесь. Вот ачарьи нам дают. Будете читать каждый день, всегда найдете, что сказать. Из вас будет естественно выходить это знание, естественным образом. Читайте книги Прабхупады. Отнеситесь к этому серьезно. Шримад-Бхагаватам 60 томов, прочитайте с начала до конца. Гарантируется, что тот, кто прочитает все тома Шримад-Бхагаватам, обретет любовь к Богу. Кто прочитает все читания Чаритамриту, обретет освобождение. то Бхагавад-гиту будет читать каждый день в этой жизни, обретет освобождение. Потому что это трансцендентное знание, поймите, это не просто книги, это не книги, это экстаз, записанный в этих словах. Это трансцендентный транс. Если мы хотим понять, что такое экстаз, вот читайте. Экстаз — это не наркотик, это трансцендентное знание. Экстаз знания. Это высшее качество, что вообще можно себе представить. Чистейшее послание. Вы здесь не увидите никакого ни эгоизма, ни зависти, ни раздражения, ни гнева, ничего. Читайте комментарии, вы увидите, они абсолютно чисты. Настолько чисты, что душа очищается, когда мы читаем эти книги. И Бог начинает говорить изнутри сердца с нами. Да, мы читаем, вдруг говорим: «О, я так и знал! Я так и думал! Это то, что у меня было внутри тоже!» Начинает пробуждаться тоже. Я говорю: никакого противоречия нет, это не что-то навязанное, это мое, мое, мое все. Это же Кришна, сердце у меня тоже есть. Нам нужно стать немножко серьезней и жить для людей, а не для себя. Стыдно жить для себя, преданным. Это стыдно уже, постыдно для нас. Если вы занимаетесь преданным служением Богу, вы уже выросли из этого детского возраста. Ради себя жить. Привыкайте к самостоятельности. Не жалуйтесь на судьбу, терпите то, что заслужили, получаете. Служите Богу, прославляйте Бога. Даже когда трудно и плохо, все равно говорите: какой Он прекрасный, Кришна. Это величие жизни. Да, это трансцендентное знание, это могущество. Но посвятите свою жизнь настоящему чему-то. И для этого нужно именно свою природу занимать. Не нужно никому подражать. Не нужно ни от кого зависеть. Все дано мне уже. Бог настолько независим, что дворник в сознании Кришны и царь в сознании Кришны достигают одного и того же результата. И еще неизвестно, кто больше. Вот это называется Бог. Вот это равенство. Вот это личность. Если я дворника посвящаю себя, то, что у меня есть в служении Богу, этого достаточно, чтобы достичь совершенства. Если кто-то царь, то же самое. Все, что есть, посвящаю Богу, этого достаточно, того же совершенства. Ну какая разница, кем быть в этом мире? К Богу это никакого отношения не имеет. Ему все равно дворник полицает. Он видит там душу, а не дворника. Если вы как дворник сделали все возможное, это может быть немного с точки зрения царя, но все для дворника – это чистая жизнь. Это великая жизнь. Что он все отдал без остатка. То есть это 5 копеек, но последнее то, что у него были, он отдал. Это подвиг. А то, что от избытка дается – не замечается, не является жертвой. Пусть это много, но это не жертва. Жертва — это то, что я имею. Вот это все я хочу посвятить Богу. Вот это настоящая жертва. Моя жизнь. Это не карьера. Это не зависть. Это не накопительство. Это не зависть, когда я смотрю в окно и думаю, у кого крыша выше, у кого машина лучше. Это настоящая жизнь. И так это путь к счастью описывается здесь. Видите, все несложно, все очень просто, но для ума все очень сложно, кажется. Любой человек сразу спросит: почему Харе Кришна, я же русский человек. Какой вы русский человек, Боже мой? О чем вы говорите? Вы видели в Смоленске русского человека на улице? Чтобы он выглядел как русский человек хотя бы. Что вы под это не подразумеваете, русский человек? Люди гордятся, что они победили во Второй мировой войне. Кто победил? Вы сражались, нет? За вас кто-то победил, а вы ходите тут, хвастаете, что мы тут выиграли войну. Да кто такой мы вообще? Нас все фронтовики давно уже, знаете, какими словами называют? Войны на вас нет, говорят. И ради вас мы сражались вообще, ради таких людей. А мы говорим, а мы победили. Да кто вы такие вообще? Кого вы победили? Вы себя победить не можете. Вы соседу помочь не можете. Вот люди войну совершали большую ягью, да, они помогали друг другу. Было много хороших примеров. Вот они говорят, войны на вас нет. Иногда так говорят. А мы русские люди, так простите, что осталось уже от русской культуры? Что с ней сделали уже? Да, это была великая культура. Надо вернуть величие России, русскому человеку. А не просто ходить и гордиться своим названием. Я русский человек. А что ты делаешь? Как ты живешь один день? Расскажи. Как свинья. Ничего полезного ты не делаешь ни себе, ни другим. Ешь, что попало, думаешь, что попало, говоришь, что попало. Деньги, деньги, деньги. Ты называешь-то русский человек? Не позорь русских людей. Русский народ всегда был велик, потому что он был бескорыстный и искал смысл жизни. Да, коммунизм не удался, потому что не хватило духовного еще знания вклада, а идея была хорошая, бескорыстная идея была. Теперь, если добавить туда знания, трансцендентные знания, мы сможем создать такое общество. Оно уже образовывается. Где управляет Бог, потому что мы его слуги. Мы исполняем его волю. Все благую волю для каждого живого существа. Мы должны желать добра каждому живому существу, даже в мыслях ни о ком плохо не думать. Вот это наша роль. Служение Богу. Так можем возродить величие, утраченное величие. Почему все цивилизации великие остались в прошлом? Мы должны жить в настоящем. В настоящем мире должны быть сейчас. Не то, что в прошлом мы были великими, выиграли войну. И у нас такие ученые были в прошлом, да, великие ученые имена. Ну а мы так с кем стали? Что же мы теряем честь наших великих предшественников? Изначально наши великие предшественники описываются здесь. Вот царь Бархишат, например. Кто его знает? Здесь уже никто его не знает. Тот, кто изучает ведическую культуру, знает, несомненно, будет знать, это великая личность. Господь Чайтанья Махапрабху, кто его знает в Смоленске? Почти никто не знает. Это аватар, который 500 лет назад совсем недавно был на планете. И люди даже понятия не имеют сейчас в России, русские люди. В такой Тамагуне живут. Сколько святых в мире? Кто-то знает? Сколько может перечислить? Огромное количество. А мы что знаем? Актеров из мест. Их браки и разводы, и внебрачных детей. И называют это русская культура. Где сейчас наши ученые, где сейчас наша культура, где? Вот здесь сейчас можете все возрождать отсюда. Повторяя Хари Кришна, естественно, мы возродим все самые чистые направления нашей природы, все самое лучшее восстановится. Только, как говорится, глупец откажется от этого нектара. Хорошо. Здесь мы остановимся. Может, вопросы есть какие-то, пожалуйста? Да, руками же.
Ваше милое, спасибо большое, очень сильно вдохновляющий мир. Мне прям очень сильно захотелось это делать. Вообще, всегда большое желание служить. Есть такое медитация, потому что мы живем отдельно, то есть мы живем вроде наша семья, но есть небольшая группа духовного общения, но она не часто собирается, в общем, недостаток общения очень сильный, и это чувствуется, что больше бедных ты звучаешь в мире, но как бы звучаешь какие-то идеалы. Когда ты редко общаешься, когда ты уже старше, очень сильно тебе не хватает, очень сильно хочется следить, но что в сути?
Мы так и жили вначале, да, нас было совсем немного. Старших преданных, ну как старших, по тем временам не было таких очень опытных преданных. Мы были в этой ситуации в самом начале движения в СССР. Но мы всегда что-то делали.
слушали лекцию, у нас уже была Бхагавад-гита. Прабхупада, мы читали Бхагавад-гиту, повторяли мантру. Мы много повторяли мантры тогда. Скорее всего, мы тогда держались за счет джапы. Мы повторяли 32 круга мантры, 50 кругов мантры, 64 круга мантры. Мы делали большие усилия. Мы улучшали джапу постоянно, об этом много говорили. Так мы росли, так мы становились сильнее постепенно. Я не вижу проблем сейчас. Сейчас так много преданных, есть интернет, можно приезжать на праздники, можно общаться. Столько возможностей. Духовные учителя приезжают. О. 10 лет преданные не могли увидеть духовного учителя. 10 лет. Практиковали, добивались чего-то. Кажется, что невозможно чего сделать. Кажется просто. В любой ситуации что-то можно делать. Начать с себя нужно. Прямо с себя. А дальше придет. Придет необходимый свет внутри. Вместе. Все вместе делаем. Вместе. Но каждый должен заниматься самопознанием. Каждый. Заниматься должен своей духовной чистотой. Духовная жизнь подобна семени. Его нужно просто поливать и ограждать от сорняков. Само растет. Увидите все сами. Культивируйте свою любовь к Богу, духовные знания. Займитесь служением Богу. И этот росток будет расти сам, вы просто все увидите. Мы делали так, если нас было, скажем, 3 человека, даже 2 человека, мы садились, пели киртан вместе, потом читали Бхагавад-гиту и обсуждали, и принимали прасад, вместе готовили, предлагали, все делали вместе. Очень быстро образовывается такая семья духовная, когда все вместе делаем. И мы были очень счастливы. Все старые преданные вспоминают то время, что была семья, говорят. Мы чувствовали семью. Мы были готовы друг за друга куда угодно. Правда. Куда угодно и что угодно. Если преданный что-то просил, не было в голове, что у меня нет времени, мы сразу шли и делали. Где бы ни находились, даже если на работе находились. Если что-то нужно было важное, срочно, просто делали. Мы так ценили друг друга. Мой друг постился 10 дней. Лечился от болезни, 10 дней поста наложил на себя. Жил он в другой части города, Ленинград был тогда. Я ходил на работу. Вот у меня утро, я собираюсь на работу, на сутки выходить. Звонок по телефону, он мне звонит. Говорит, ты знаешь, мне нужна помощь. Я говорю, я постился, говорю, я знаю, что ты постился. Говорит, ну сегодня один нужно выйти из поста. Нужен капустный сок. Я говорю, что нужно? Он говорит, капуста есть. Эта машинка, вот эта мясорубка, что выжимать, тоже есть. Я, говорит, хотел все сам сделать. Но тут, говорит, неожиданность. У меня нет сил перекрутить ее к столу, оказывается. Я сам не способен это сделать. За 10 дней, вот, извини, говорит, вот так получилось.
Я говорю, сейчас жди, все, я уже на работу идти сейчас. А я поехал к нему. В другую часть города. Абсолютно мне было все равно, что на работе будет после этого. При этом нужна помощь, я еду туда и все. Прикручиваю эту мясорубку к столу, выжимаю ему капустный сок, все, делаю необходимое. Говорит, все, и дальше сам. Еду на работу. На несколько часов опоздал. Никто даже не заметил. Это работа в пожарной охране. Никто даже не заметил, представьте себе. Мы абсолютно пренебрегали всем остальным. Ради главного нам было все равно, что будет. Вот. Это я говорю просто о тех отношениях, которые были у нас. Нас было не так много. Это была настоящая сильная семья духовная. И мы до сих пор, те старики, которые остались, мы друг друга так до сих пор ценим. Ну, у нас, конечно, не было капризов. Это была война, смай, фронт. Там капризам не было места. Все это прекрасно понимали. Это был, конечно, риск и все остальное. Нас сильно сплачивало. Не знаю, на что сейчас жаловаться.
Спасибо огромное за лекцию, за вдохновляющую. Я живу в небольшом поселении, и у нас такая специфика, что среди поселенцев очень много индославянистов и маливаров. Мы все очень увлечены этой биоэнергетикой, свою жизнь направляют на то, чтобы достичь каких-то совершенств, то есть достичь очень много такого, чтобы владеть этой материальной энергией. Вот, и очень сложно проповедовать, потому что люди тоже лезут в интернет, читают про создание Кришны, непонятно что там. Вот такой вот с таким, как бы, непонятно, как с ними общаться, и как вот. Вот мы общаемся как можем, проповедуем как можем. Вот, просто вот такие действия, мы еще не поняли, как реагировать на них.
Есть люди, которые преследуют какой-то моде современной. Биоэнергетика – это может быть просто какая-то мода для кого-то. Что-то новое, экзотичное, интересное. А есть люди демоничные, которые на самом деле идут путем демоничным. Демоничных людей избегайте, не общайтесь близко с ними. А вот эти, кто просто следует моде, просто пробует то и все разное, не можно раскрывать какие-то знания дополнительно. Агрессоры, как правильно, демоничны. И от просады никто не откажется хорошим. Просада. И вы увидите, потом эта мода проходит. Какие-то, может быть, лет 5-10 лет они могут что-то искать в этом направлении. Потом они охладевают, потому что они не получают ничего. Это ловушка. Им кажется, что они чего-то достигают, но 10 лет они потратят пустую просто, как минимум. А потом они скажут, они снова заинтересуются Бхагавад-гитой и так далее. Таких примеров очень много по всей России. Лет 15 назад, примерно так, было, да, 15 лет, 20 назад по всей России была эта мода. Экстрасенсы, биоэнергетика, ситхи, йога. Также они Рериха исповедовали многие, чтобы достичь какой-то Шамбала, что-то там они такое экзотическое у них было. Сейчас это уже волна схлынула, потому что никто не достиг ничего в этой области, в этом направлении. Это не работает. Не работает ничего. Майявада не работает на практике. В семье? Много не...
В семье,
на работе не нужно много проповедовать. Выгонят с работы. Много слишком не нужно там. Они просто знают, что вот есть Кришна, есть книги. Можно показать книги, показать лекции, и все. И Самому не нужно слишком там пробивать. Есть одно предприятие где-то в Петербурге, где меня знают все, кто там работает. В любой отдел захожу, все меня приветствуют. Потому что у всех мои лекции розданы. Начальник всем раздал лекции, они прослушивают, меня все знают. А сам начальник не проповедует. Просто он начальник и требует работы, и все. Потому что если начальник начнет проповедовать, там уже намахата, там уже не предприятие, а что-то будет другое образовываться. Работа есть работа, и это может как бы, ну, структуру сломать рабочую. Совсем другое, другая сфера отношений, другой этикет. Поэтому там будьте осторожны с этим. Соседям просад, да, хорошо. Если не спросят, а что это и как, вот книжку. В таком духе. Проповедуйте тем, кого вы не знаете. Это лучше, легче.
Очень счастлива вас видеть. Хочу задать такой вопрос. Вы рассказали очень интересную версию построения храма, что когда строятся храмы, то необычная атмосфера не создается. А я сейчас изучаю Воскрешастру, мне интересно, насколько преданным нужно стремиться строить дома на Воскрешастру и на что тратить деньги, ну, разумно, как это все устроить в своей жизни. Насколько это важно было бы Воскрешастру, и важно ли это?
Это все хорошо. Васту, шахта – это все замечательно. Только есть одна проблема – люди. В России две проблемы, знаете? Дураки и дороги, да, Козьма Прутков говорил? Вот заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Вот если про васту сейчас я что-то скажу, все займутся васту шастры потом. Скажут, вот в чем истина, васту шастры. Или астрология кто-то скажет. Нет, истина в Хари Кришна мантре. Остальное можете использовать, что хотите. Васту, астрологию, не знаю, что угодно. Но не подменяйте ценности. Вот это вот беда, беда в Кали-Югу, маятник. Эффект маятника называют историки. Крайности. Мы пережили в Исконе много крайностей. Сначала крайность Хари Кришна мантры. Больше ничего не нужно, кроме Хари Кришны. Вообще ничего не нужно. Ни денег, ни работы, ни семьи, ни детей. Ничего не нужно. Только Хари Кришна. Одна крайность. Потом другая крайность. Нет, нужна сейчас семья, ничего другого не нужно. Хари Кришна потом. Потом началась что? Моча коровья. Все стали пить коровью мочу. Все, кому не лень. Уже про мантру забывали там, моча. Потом моча прошла, мода трифала. По всем нашим банки с трифалой там все лежат, пьют. Потом это была соционика. Соционика прошла волна, то же самое. Ушла волна. Сейчас вастушастра тоже волна пошла, другая. Это все мода, она проходит. То есть главное пусть остается главным, остальное ищите себя. Что угодно, что в вашей природе делаете. Это вастушастра, хорошо, это лучше, чем жить в невежестве. Если дом построен в невежестве, то и жить-то будет в невежестве, понятное дело. Если вы знаете законы вастушастры, вы лучше можете организовать свою жизнь. Так же, как аюрведу, если вы знаете, вы лучше можете следить за здоровьем, чем если вы не знаете об этом. Если вы хорошо знаете аюрведу, вам лекарства не нужны. Вы должны знать, как питаться. Лекарство – это пища. Правильно используемая пища. Тоже хорошие знания. Но не думайте, что теперь Хари Кришна мантра не нужна, раз есть аюрведа. Вот этот маятник. Нужен баланс. Необходим баланс. Разум.
Это нужно определенное время, допустим, выделять. Или можно это вести до того, что ты в любом месте вот просто в уме ее читаешь и все.
Да, в любом месте можно читать мантру. Mm-hmm. Прабхупада так говорил вначале. Но если вы хотите добиться серьезных результатов в духовной жизни, очень серьезных результатов, старайтесь 16 кругов повторять сразу с утра все. Прабхупада говорил. Старайтесь так делать. Не получается, но в течение дня находите время. Но старайтесь. Так вот серьезно относиться к своей джапе.
Бывают кризисы, когда ты дома или в городе своем можешь вылечиться, или когда потерял ягоду свою, ну, бывает кризис, может, вы посоветуете, может, куда-то съездить, где реабилитационные центры есть у преданных, где можно остановиться?
Реабилитация есть, Во Вриндаван хорошо поехать. Можно поехать в любой храм, чтобы войти в садхана бхакти. Реабилитация – это садхана бхакти. Вы на Мангаларати каждое утро приходите, повторяете со всеми джапу, рупуджа, шримад бхагаватам, прасад, служение. И так каждый день. Через 3 дня вы уже реабилитированы. 3 дня уже все, вы чувствуете себя хорошо. Попробуйте. Все проблемы у нас на почве личной жизни. Абсолютно все. Других проблем нет. В сознании, конечно, проблем нет. Все проблемы в личной жизни. Муж, жена, родственники, работа, начальство, деньги. Все. Больше нет проблем. Вот и все проблемы. Это наша карма. Проблема – это наша карма. Терпите это.
Скажите, пожалуйста, как развиваются отношения между человеком и Богом, ну или между Кришной и преданным, вот через какие этапы, проходят практики, как это можно заметить, что они есть, какой-то прогресс?
Это этапы углубления счастья, так скажем, знания, приближение к Богу. Сначала это вдохновение, как вера, вера, что вот Бог есть, в моей жизни появился Бог, все, у меня уже есть подъем, вдохновение. Это первая ступенька, первый этап. Затем мы начнем общаться с теми, кто достаточно реализован. И наша вера, она углубляется. Мы начинаем видеть, не просто верить, начинаем через этих людей ощущать реальность присутствия Бога. Они дают нам почувствовать присутствие Бога. Таким образом, наша вера еще больше углубляется и знание добавляется. Еще больше подъем. Больше решимости возникает. И тогда мы начинаем уже сами практиковать и способны следовать процессу. Этот момент такой самостоятельности очень важен. Вы чувствуете, что вы уже в процессе, на пути сами. Двигаете собственными ногами к Богу. Вы чувствуете это ногами, руками, умом. У вас пробуждаются чувства духовные. И в этом процессе вы очень быстро очищаетесь. В хорошем процессе вы очищаетесь очень быстро. И тогда получаете особое, ну как сказать, благословение, что ли. Что в вашем сердце появляется источник радости. Вы можете быть носителем этого, вы уже можете заботиться о других преданных людях. И дальше эти этапы идут вплоть до премы. Вера должна углубляться через знание. И постепенно мы должны почувствовать присутствие Бога. Не просто вера, а должна ощутить, реализованно это осознать. Сознание Кришны называется. Сознание Кришны означает, что вы способны восхищаться, способны радоваться, удивляться и способны любить. Потому что Бог присутствует внутри вашего сердца и вокруг тоже. Это одно из серьезных препятствий, что плохая пища, это может быть серьезное препятствие духовной жизни. Сейчас пища теряет качество, вот, большие магазины, они распространяют пищу не очень качественную, уже плохую пищу. Преданные хорошо, если что-то выращивают сами. Сами выращивают, самим. Немногие это делают, ждут, когда кто-то вырастет морковку, картошку, капусту. Пищу нужна, нужна чистая пища. Так же, как молоко должно быть, ахимса, от коров, которых не убьют никогда. Прабхупада об этом говорил. Вообще, осознание Бога начинается с платформы, с пищи. Но у меня так было. Я с прасада стал сознавать Кришну. Особенно с Джаганнатха Пури. Специально туда люди едут со всю миру, чтобы принять прасад, именно пищу, освященную пищу. Это высочайшая культура, и, собственно говоря, это особая милость для человечества иметь прасад Кришны, пищу от Кришны. Поэтому преданные должны этому уделить серьезное внимание. Хорошо, если будет food for life, когда распространяется освященная пища, или кафе какие-то открываются в городах, преданные открывают кафе, где они распространяют освященную пищу. Если они что-то выращивают, это еще добавляет к этому благости. Если сами выращивают продукты. Потому что это магазинная пища становится уже практически непригодная. Ну, более или менее, можно сказать, по-разному. Где-то еще ничего, а где-то уже совершенно непригодно. Не знаю, как в Смоленске. Может, на рынках есть какая-то еще неплохая пища. Магазинам я уже не доверяю вообще. Масло нужно самим тоже научиться делать. И растительное, и сливочное, и ги. Неизвестно, что сейчас туда добавляют. Факты. Все об этом знают, и все это терпят. Думают, а, просад сойдет и так. Но пища, она тоже составитель нашего тела, нашего тонкого тела также, нашего настроения. Можно осознавать Бога, принимая пищу. Можно исцеляться, принимая пищу. А можно болеть потом всю жизнь. Столько лекарств раньше не было. Да и не нужно их столько. Плохая пища, поэтому плохая иммунная система, плохой воздух, плохая вода. Вот в чем проблема. Воду пьете из-под крана в Смоленске? Значит, из бутылок. Это не вода. Не, ну это лучше, чем что-то. Но это не вода. Вы должны знать, при этом вы должны знать, что нужна настоящая вода. Своя вода должна быть. Своя пища. Да? Да, свое должно быть.
Ну,
мы можем здесь сделать тоже, как в Майяпуре. Также можем построить Майяпур, новый Майяпур. Духовную атмосферу можно создать всюду, везде. Индия – это хороший климат для духовной цивилизации, подходит климат хорошо, хорошо отрегулирован. Но там сейчас тоже химия, тоже удобрения, та же цивилизация проникает и туда.
Для вашей актуальной или наставной лекции, может быть, или сомнения такие, что если приведут служение, если заниматься, у меня такое осознание, что все, что приходит ко мне, я воспринимаю как милость Кришны, милость этого возможности служить, но вот этих событий настолько много, что не успеваюсь даже, вот, как вы говорите, в баланс, который надо перейти, чтобы себя там и служил, и мантру хорошо повторять, или все дела делать, да, или читать книги, чтобы прокупать. Вот. Возникает вопрос, может быть, не все идет от Кришны, может быть, это испытание от Майи такие, или как вот этот баланс найти, ну и как распознать, действительно ли это не умственная вот эта вот деятельность, да, не от ума, или это именно как экзамен от Кришны, потому что таких событий очень много, но порой не знаешь, как принять правильное решение. Но слышу вашу лекцию, приходится.
Не вижу проблем. Если человек занят в служении, то с опытом он все сможет понять сам. С опытом. Это опыт, прекрасный опыт. К тому же есть лекции, книги. Так, ведь не только личный опыт, но опыт других. Мы слушаем. Я не вижу проблем.
Ну да. Для жизни проект, для
этого, где? В Обскове. В Обскове?
Да. Там же у нас сейчас не
работает,
второй человек. Вот. И мы тоже говорили этим людям. И сначала мало было людей. А сейчас вот этот проект настолько развился, и люди приходят, и мы даже ничего не говорили про Харе Кришну. Но тем не менее, сейчас все это знают, и они благодарны, и мы видим, как люди меняются внутренне, да, они в своей вот этой группе, они начинают друг другу служить. Мы видим, что они тоже изменяются, они не сердца размечаются, и они добрее, и они нам даже приносят, ну вот какие-то подношения делают, там, возьмите, пожалуйста. Мы уже начинаем в ответе быть, как говорил в маленьком зрителе, да, в ответе для тех, кого приручили. И уже у нас мало там очень людей служит, но мы уже не можем этот проект бросить, и благодарны за это. И вот эта сегодняшняя лекция как раз была очень актуальна, в форме того, что вы подтвердили, что это нужное дело.
Не все будут читать книги Прабхупады, так? Ведь верно же? Но те, кто принимает прасад, они потом читают книги Прабхупады.
Читают. Они просят даже книги им подарить. Вот. И такие личностные отношения возникают. Люди рассказывают.
Так что тут все понятно, не вижу проблем никаких. Тяжело? А кому легко тут? Остальные все наслаждаются, смотрите, загорают просто. Всем трудно. У всех свои трудности, это нормально. По лицу не видно, что очень тяжело. Даже не похудела за это время. Это хорошо.
Все-таки имела какой-то проект, и самый простой, вот это личной жизни. Насколько важно, что не самих себя, только уметь растить, обслуживать, а служить людям, это в каждом городе, как надо пытаться сделать. Это важно для нашего духовного развития.
В каждом городе нужно ли сделать food for life?
Да. И это очень важно. Допустим, походит. Бывает почти везде, а где он не подойдет?
Food for life? Да, а где он не подойдет? Везде подойдет. Это совершенно естественно для преданных служить людям в сознании Кришны, да, служить. А если мы скажем, живите для себя, плюньте на всех людей вообще, Они сами виноваты в своей карме, но погрязли, они безбожники. Водку пьют, разводятся, там сводятся. Там. Нечистый народ вообще. Что о них думаете? Вот мы здесь все святые, давайте есть вместе, петь вместе. Огородимся от этих греховных людей подальше вообще. Как вы думаете, что это за настроение? Это секта. Вот это и есть секта. Сектантского настроения. Мы есть привилегированный класс, понимаете? Мы преданные. А там что такое? Мусор. Двуногий. Вот это секта. Завистливая, опасная секта. Мы можем стать такими, учтите это, если не будем служить. У всех есть сложное эго. Оно никуда еще не делось. Если мы не будем служить Кришне, не служить людям, мы станем такими людьми. Гордыми очень, надменными, высокомерными. Мы станем сектантами настоящими. Преданный не должен падать до такого уровня. Сострадание нужно развивать ко всем живым существам. Быть добрым ко всем живым существам. Так описывается это. Вот начало. Быть добрым ко всем. Люди, на самом деле, они ждут сознания Кришны. Они не назовут это вам так. Но когда они поймут, о чем вы говорите, скажут, так я это искал. Так вот же нашел. Я это и хотел. Просто я не понимал, о чем речь шла. Наша задача донести, чтобы они понимали, поняли, о чем речь идет, зачем это нужно. И тогда они скажут, а, так это мое. Кто откажется вообще? Им не нужно сейчас, потому что они этого не понимают или боятся. Предрассудки существуют. Это обычное дело. На это нужно время. Первый этап – это осмеяние просто. Если вас знают какие-то люди, вдруг вы Хари Кришна, они просто смеяться начнут. А потом начнут злиться или даже преследовать, какие-то пакости делать. А потом, когда уже увидят результат и осознают больше, они будут восхищаться этим, приветствовать, поддерживать. Пройдете все три этапа каждый. Или сразу хотите, чтобы все восхищались, там, не надо как носили. Нет, сначала просто будут смеяться. Маша, это ты что ли? Мы раньше пили и курили, и анекдоты рассказывали. Тут святая что ли стала? Так они прямо всерьез восприняли, конечно, ваши друзья, родственники. А потом скажут, что с ума сошла. Значит, что в семье ты натворила вообще своими регулирующими принципами? Муж хочет убежать там, или жена уже не знает, что делать вообще. Тут мясо нельзя, то нельзя, секс нельзя. Что такое вообще? Как жить дальше? Но потом, когда на самом деле люди увидят этот результат, они скажут, это в моей семье, это моя бабка была, Хари Кришна. Знаете, непростая бабка. Моя бабка Хари Кришна была, так что учтите это. Вот так это происходит. Это надо заслужить еще.
Немножко можно пару слов вот о месте, где живет преданный, о жилье. Очень ли важна вот, благостная атмосфера? Или преданный очищает любое место?
Как? Чистый преданный очищает любое место. Конечно, преданный очищает любое место. Если вы проповедуете, вы будете неуязвимы в любом месте. Где угодно можете жить. Но даже если вы проповедуете, вам все равно нужно зарядить батареи, приехать в Святую Дхаму или на фестиваль Хари Кришна, очиститься еще больше для того, чтобы продолжать свою проповедь. Проповедь вас будет защищать, поддерживать чистоту. Вот так происходит, да. Принимайте то, что у вас сейчас есть. Не сетуйте на жизнь. Используйте то, что есть. По мере наших способностей служить будет даваться больше. Само по себе. Если же вы будете думать, что мое преданное служение зависит от условий, а у меня нет условий, вы не сможете продвигаться. В любых условиях всегда можно что-то делать. При этом, сколько вы делаете, это сколько, вот это понятие сколько, для Кришны совершенно другое означает. Не количество, а ваши возможности. Если мы одну книгу распространяли в месяц или в неделю, в советские времена, это нужно Гиту было еще сделать вручную. Еще распространить ее по страхам там закона. Все было противозаконно. Статья уже была за ксерокопирование, все незаконное. Копировальные аппараты были все на учете в СССР. Уже это было нарушение закона, уже эта статья была. Это все происходило таким же. Нужно было ее сделать руками, откопировать, сложить, склеить, сшить, переплести, обрезать и так далее. И, наконец, выйти еще найти покупателя, не попасть в милицию. А в это время в Европе ИСККОН распространял тысячи книг каждый день. Когда мы об этом узнали, мы написали письмо гуру. Вообще, мы тут какую-то пользу приносим, нет? У нас книгу в неделю одну распространим, это для нас очень много. А есть ли смысл в нашем вообще служении таком? Ну, тогда он написал очень хороший ответ. Сказал, ваша одна книга в Советском Союзе стоит тысячи книг на Западе распространена. Кришна – личность. Он понимает, что вы делаете, как вы делаете. И мы поняли, что так оно и есть. Мы очень хорошо прогрессировали. Вот так вот медленно мы что-то делали, мы прогрессировали очень быстро. Мы что делали все возможное, что в наших условиях. А можно было сказать, у нас нет условий, мы ничего делать не будем. Но это малодушие называется, слабость. Вы думаете, Кришне нужно наше количество? Вот сколько у тебя есть достаточно? Ему ничего не нужно вообще от нас. Преданность, только преданность. При всех обстоятельствах повторяйте мантру. Что вы можете? Просад готовьте, готовьте. Можете распространять просад, угощать, угощаете. Можете книгу показать, показывайте. Не можете ничего, просто мантру повторяйте. Вот кого-то психушку там бросили там, или в тюрьму. Слух повторяет, сразу укол. Что делать? В уме повторяет. Не останавливался. В уме повторял 16 кругов, не останавливался, ничего невозможно сделать. Вышел сияющий через 5 лет. Да, все удивлялись потом. Все просили прощения потом служители. Что они вынуждены бы это делать, они сказали, они говорили, что ты святой человек. Все остальные уже давно с ума сходили и все, списывали их. А тебя Бог защищал все это время. А что он там мог сделать? Если даже не мог готовить пищу там. Ничего не мог делать. Только в уме мантру повторял. И Кришна принимал его служение там. У нас много отговорок. Слушайте свое сердце. Сознавайте Кришну старайтесь. Своего Кришну в своей жизни. Не смотрите на кого-то, на другого. Кто что. Кто в каких условиях живет. Кто саньяси, кто не саньяси. Кто богатый, кто бедный. Кто в каком городе живет, в какой ятре. Не рассматривайте это. У вас свой путь к Богу. У вас в сердце Кришна. У каждого. Слушайте свое сердце. Никаких препятствий там не найдете. Ну, последний вопрос. Мы попадем Киртан. Школа? Ну, только с разрешения родителей. Сначала нужно собрать родителей, рассказать о сознании Кришны или что мы там хотим. Если они согласны, кто согласен, можем, да, детям рассказывать. Если кто-то не согласен, мы не должны этого делать до совершеннолетия. Нужно с родителями поговорить с родителями. Поговорите. Какие-то их санкции должны быть. Хотя бы осведомленность должна быть.